Глава 8. Говорят, в ночь возвращения Келленведа и Танцора город Малас стал ареной жутких испытаний и чародейства. Несложно также укрепиться во мнении, что сами убийства были делом грязным и запутанным, а ответ на вопрос об успехе или неудаче самым существенным образом зависит от точки зрения. Геборик. Заговоры в империи. Калтейн удивил всех. Оставив пехотинцев 7-й охранять забор воды из источника Дридж, сам он повел виканцев в Водан. Через 2 часа после заката титанские воины, которые вели лошадей в поводу, чтобы дать животным роздых, вдруг обнаружили, что на них, охватив полукругом, несутся вооруженные всадники. Мало кто из титанов успел сесть в седло, не говоря уж о том, чтобы развернуть боевое построение. И хотя местные превосходили виканцев числом 7-1, они дрогнули, побежали и заплатили сотнями жизней за каждого павшего воина Калтейна. Спустя 2 часа бойня была окончена. Дукер ехал по южной дороге к оазису и видел огни догоравших повозок титанов далеко справа. Отнюдь не сразу он понял, что именно видит. О том, чтобы поскакать к зареву, не могло быть и речи. Виканцы отправились на смертный бой, они убили бы его, не задумываясь. Поэтому историк пустил лошадь легким галопом на северо-запад и скакал до тех пор, пока не встретил первого из бегущих титанов, от которого и узнал все подробности. Виканцы – сущие демоны, они дышат огнем, и стрелы их заколдованы. Одна в воздухе сразу превращается в сотню. Кони у них дерутся с невероятным коварством и неживотным умом. Кто-то призвал взошедшего Мизлана и послал против 7 городов, где он теперь схлестнулся с богиней Вихря. Виканцы бессмертны, их невозможно убить. Солнце погасло, рассвета больше не будет. Дукер предоставил Титана судьбе и вернулся на дорогу, чтобы продолжить путь к оазису. Он потерял 2 часа, зато сумел выловить среди перепуганных причитаний дезертира бесценные сведения. Покачиваясь в седле, историк подумал, что это отнюдь не предсмертные конвульсии смертельно раненого зверя. Калтейн явно видел ситуацию совсем иначе, и, вероятно, с самого начала. Кулак проводил военную кампанию. Для него это война, а не паническое бегство.
«Вождям апокалипсиса стоило бы поскорее изменить ход своих мыслей, чтобы оставалась хоть какая-то надежда вырвать клыки у этого змея. Более того, им нужно в зародыше подавить слухи о том, что виканцы не совсем люди, а то и вовсе не люди. Но это сказать куда проще, чем сделать».
У Камиста Рилоя сохранялось численное преимущество, но начинало сказываться качество войск. Виканцы Калтейна сохраняли железную дисциплину даже в пылу битвы. А 7-я – опытная армия, которую новый кулак тщательно готовил именно к такому типу войны. Вероятнее всего, малозанцев все-таки рано или поздно уничтожат. Если в других местах дела обстоят так же плачевно, у оторванной от всех армии, отягченной тысячами беженцев, надежды мало.
Такими маленькими победами не выиграть войну. Рилой может призвать в свое войско сотни тысяч новых рекрутов, если только Шаик осознает угрозу, которую представляет Калтейн, и пошлет за ним свои силы.
Когда Дукер увидел небольшой оазис вокруг ручья Дридж, он был потрясен. Почти все пальмы были срублены. Стволы исчезли, остались только пеньки и молодые растения. В воздухе клубился дым, призрачный на фоне бледнеющего неба. Дукер встал в стременах, высматривая костры, чистоколы, шатры лагеря.
Ничего. Может, на другой стороне?
Чем дальше историк въезжал в оазис, тем гуще становился дым. Лошадь осторожно выбирала дорогу среди изрубленных пней. Знаки были повсюду. Сперва рвы, вырытые в песке под чистоколами, затем глубокие колеи, там, где фургоны выстроили в оборонительную линию. В очагах остался только дымящийся пепел. Дукер был ошеломлен и вдруг почувствовал невыносимую усталость. Он позволил лошади вольно бродить по оставленному лагерю. Глубокая воронка за ним оказалась источником. Его вычерпали почти досуха, и озерцо только-только начинало наполняться. Маленькая буроватая лужа, окруженная грязными обрывками пальмовой коры и гниющими листьями. Даже рыбу всю забрали. Когда виканцы истребляли титтанов, солдаты седьмой и беженцы уже покинули оазис. Историк пытался осознать этот факт. Он воображал себе сцену. Беженцы с покрасневшими глазами, детишки, набившиеся в фургоны, больные взгляды старых солдат, прикрывавших отступление. Калтейн не давал им отдыха, времени, чтобы справиться с потрясением, примириться с тем, что произошло, что сейчас происходило. Они пришли, забрали из оазиса всю воду и вообще все, что только может пригодиться, и тут же ушли.
Куда?
Дукер поехал вперед. Вскоре он оказался на юго-западном краю оазиса, вглядываясь в широкий след, оставленный фургонами, конями и скотом. Вдалеке на юго-востоке вздымались выветренные вершины ладерских холмов. На западе раскинулись титтанские степи.
Там нет ничего до самой реки Сикалы, а до нее слишком далеко, чтобы Калтейн даже задумался об этом. Если они двинулись на северо-запад, значит, к деревне Манот, а затем в Каронте-Паси, на берегу моря Карас. Но это почти так же далеко, как до Сикалы.
След вел строго на запад, в степи.
Худо в дух, там же ничего нет.
Похоже, пытаться предугадать действия кулака виканца просто бессмысленно. Историк развернул лошадь, двинулся обратно к источнику и там неуклюже спешился, морщась от ноющей боли в бедрах и пояснице. Ехать дальше он бы не смог, как, впрочем, и его лошадь. Обоим был нужен отдых и мутная вода на дне воронки. Дукер снял с седла спальный мешок и бросил на усыпанный пальмовыми листьями песок. Отстегнув подпругу, стащил с мокрой от пота спины лошади резное седло. Взявшись за узду, историк повел животное к воде. Источник заложили камнями, поэтому он так медленно наполнялся. Дукер снял шарф и по ткани набрал воды в свой шлем. Сначала он напоил лошадь, затем снова взялся за самодельный фильтр, чтобы утолить жажду и наполнить флягу. Дукер накормил кобылу зерном из-под сумка, затем хорошенько вытер ее, прежде чем взяться за обустройство собственного лагеря. Он уже сомневался, что сумеет догнать Калтейна с армией. Может, он давно уже гонится за призраками посреди ожившего ночного кошмара?
Может, они и вправду демоны?
Усталость явно брала свое. Дукер развернул одеяло, затем натянул над ним самодельный тент из тилабы. Без защиты пальм солнце выжжет оазис. Годы уйдут на восстановление, если он вообще снова оживет. Прежде чем сон сморил его, историк долго думал о грядущей войне. Города значат меньше, чем источники воды. Армии станут захватывать оазисы, и те окажутся так же важны, как острова в широком море. У врагов Калтейна всегда будет преимущество. Все его возможные пути известны. Ко всякому его броску можно подготовиться.
Нужно, конечно, чтобы Камистри Лой смог добраться до них первым. Но кто ему помешает? Ему-то не нужно охранять тысячи беженцев.
Несмотря на все неожиданные ходы, тактически Калтейн связан. Вопрос, которым историк задавался, прежде чем погрузиться в сон, звучал глухим отчаянием. Как долго сможет Калтейн оттягивать неизбежный конец? Он проснулся на закате и через 20 минут уже ехал по следу. Одинокий всадник под широким плащом накидочников, таким густым, что крылья насекомых затмевали звезды. Прибой накатывался на рифы в четверти мили от берега. Буруны слегка мерцали, словно призрачная лента под затянутым тучами небом. До рассвета оставался еще час. Фелисин стояла на поросшем травой обрыве, под которым раскинулась белесая песчаная отмель. Минуты тянулись, а она все стояла, чуть пошатываясь от головокружения. Никакого корабля или лодки не было видно, никаких признаков того, что живой человек вообще ступал по этому отрезку берега. Плавник и груды мертвых водорослей обозначали полосу прилива. Повсюду копошились песчаные крабы.
«Что ж», — раздался рядом голос Гиборика, — «по крайней мере наедимся, если они, конечно, съедобные, и существует лишь один способ это выяснить».
Она смотрела, как старик извлек из сумки кусок мешковины, а затем начал спускаться к берегу.
«Только берегись клешней», — бросила Фелисин ему вслед. Ты же не хочешь остаться без пальца, верно?»
Бывший жрец расхохотался и продолжал спускаться. Фелисин видела, где он, только благодаря одежде. Его кожа теперь стала совершенно черной. Белые полоски едва можно было различить даже при дневном свете. Эти видимые изменения шли в ногу с другими, менее заметными.
«Ты уже не можешь сделать ему больно», — заметил Баден, присевший рядом с другим мешком. «Что бы ни говорила».
«Тогда и молчать нет никакого смысла», — ответила Фелисин.
Воды у них осталось на день, может, два. Тучи над проливом обещали дождь. Фелисин знала, что это ложное обещание. Спасение ждет других. Она снова огляделась.
«Здесь и останутся лежать наши кости, пригорками и складками на песке. А затем и эти следы исчезнут. Мы добрались до моря, но здесь нас ждет лишь Худ, больше никто. Странствие не только духа, но и плоти. Я рада, что оба подошли к концу».